как в одном известном фильме говорили, город — это сила, да? Город — это злая сила или еще какая-то может быть. Но, в общем, город, оказывается, может и защищаться, а может быть и нападать. Мы это сейчас и выясним. В студии Виталий Фотин. Рядом со мной Елена Глещинская. Здравствуй, Лена.
Здравствуйте.
Ну, неудобные скамейки, вот о чем речь. Острые бордюры или, там, скажем, шипы на зданиях. Или еще какие-то разные такие приемы, приемы дизайна, которые градостроители называют защитной архитектурой. Ну, а какая защита, собственно, от кого? От бездомных, которым, ну, из-за вот этой вот различной неудобной для них архитектуры нужно покинуть, скажем, престижный район, чтобы создать у них там такую вот такую атмосферу, чтобы им там было находиться неприятно. Просто элементарный дискомфорт. Хотя, мне кажется, им по поводу комфорта как-то так.
Не привыкать.
Сильно понижен, да. Ну, в общем, тем не менее, за последние годы вот такой тип благоустройства стал распространенным, получил еще одно название — враждебная архитектура. Есть такое понятие. И защитники прав бездомных считают, что, ну, это такие, в общем, такой дизайн негуманный и даже в каком-то смысле подлый. Вот и что важнее, вот этот респектабельный вид или какие-то вот социальные ценности? Ну, давай попробуем разобраться с этим. Что ты скажешь?
Вот ты знаешь, я, оказывается, погрузилась в эту тему, и там столько много бывает видов вот такого защитного или враждебного дизайна. Это, например, и короткие скамейки, на которых нельзя заснуть. Наклонные скамейки.
А есть скамейки, на которых нельзя целоваться?
На которых нельзя целоваться? Например, надо подумать. С электрошокером, что ли, или что? Наклонные скамейки, на которых, ну, если ты турист и присел отдохнуть, ты вполне можешь посидеть, тебе это ничего не... А если ты хочешь там провести хотя бы полдня, то тебе будет очень некомфортно, надо все время поддерживать себя.
То есть дальше... там такой специальный уклон, да,
да.
Что посидеть можно 20 минут, ну а дальше начинает все затекать.
Да. Есть еще, если ты видел, я тоже видела, лавки, разделенные на секции. То есть вот такие вот как поручни на скамейках.
Это чтобы нельзя было заснуть.
Чтобы
нельзя,
да, разложиться, да. Я вот видела такие, думала, ой, как удобно, чтобы люди сидели, к друг другу не прислонялись. Вот я не люблю, когда меня кто-то рядом.
Знаешь, где я не знаю, в твоей школе в актовом зале такие не стояли? Помнишь, такие секции были специально?
Ну, там
завалиться нельзя было ни в коем случае.
Вряд ли против бездомных.
Там, чтобы школьники не засыпали и не разваливались.
Дальше. Ставят еще шипы на горизонтальных поверхностях, на бордюрах, на подоконниках, на каких в нишах каких-то в зданиях, да, в архитектурных элементах.
Я помню, что раньше на вокзалах стояли вот такие специальные, не скамейки, а вот именно соединенные стулья, с обязательными поручнями, именно как раз для того, чтобы бездомные не разваливались.
Затем на бетонном бордюре, допустим, делают какие-то выпуклости в виде там листочков, или цветочков, или звездочек, да?
Прохожий подумает, это против
скейтеров? Прохожий подумает, что это, ну, там, элемент современного искусства или какой-то дизайн. На самом деле это практически смысл имеет, потому что бездомный не может лечь, скейтер не может проехать. Вот, то есть вот такие вот исключаются элементы. Возле окон устанавливают тонкие стержни. Не только тонкие, разные, просто стержни устанавливают. Они могут быть действительно очень красивыми, и никто не может сесть возле этих окон.
Угу.
А в подземных переходах можно найти металлические рельсы с полым пространством, чтобы водосток обливал бездомных людей, чтобы они могли тоже там прилечь или
было
присесть.
Угу.
Да. И вот таких очень много элементов, если поискать в интернете, просто огромное разнообразие. Но враждебная архитектура направлена, оказывается, не только против бездомных. Она вообще, цель ее контролировать поведение, чтобы получить результат, который нужен заказчику или владельцу вот этого здания, проекта или какой-то там элементов дизайна.
Ну,
например, на деревья шипы, чтобы не садились птицы и не гадили на парковку.
Некоторые сетки ставят на, ну, разные такие хитрые достаточно приспособления на крыше зданий, где любят ютиться птицы, которые, в общем, иногда могут представлять опасность. Ну, для дизайна здания точно.
Даже против собак придумали. Бродячих ставят тоже такие камни или шипы в таких нишах, которые не могут, чтобы собаки не могли там примоститься и, допустим, спрятаться от дождя. Кроме того, может быть, для этого использована и подсветка. Например, прожектор направляют так, чтобы человек не мог уснуть и ушел. А вот в Гааге общественные туалеты стали освещать таким цветом синего, чтобы наркоманы не смогли найти вену на руках. Ну, мне кажется, это наоборот, это в плюс. В Англии, устанавливают розовые...
Цвет настроения синий, да?
В Англии, наоборот, устанавливают розовые прожекторы, чтобы не собирались местные подростки. Они такой цвет дают, который делает кожу очень непривлекательной, особенно для селфи, да.
Как будто, ну не знаю, рябой, да?
Да, рябой, да.
Типа такого.
Кроме того, можно контролировать и с помощью звука. Например, есть такой пример, это в Нью-Йорке классическую музыку из динамиков транслируют именно там, где обычно собираются скейтеры.
Угу. Ты знаешь, я на самом деле и на природе сталкивался с таким, с ужасными звонками в джунглях. Ну, туристических джунглях, да, но ужасный, на самом деле, такой звонкий, очень неприятный звук, которого, знаешь, этот...
Скорее всего, это отпугивает либо птиц, либо летучих мышей.
Обезьян, да. Мне потом объяснили, это обезьян, потому что, когда обезьяны сталкиваются с туристом, это все, читай, пропало. Они могут украсть все, что угодно, укусить, они достаточно заразные и прочее. И вот этот вот звук позволяет вот в той части, скажем так, туристам гулять. Но очень неприятно, да, вот, постоянно вот такой сигнал. Вот, ну, в общем, есть разные варианты. И я, сколько помню, на самом деле, ведь и в истории тоже были такие, да, например, к воротам приваривали железные шипы, да, чтобы...
Защититься от рабов.
От рабов, да, это в Америке было, в Южных Штатах. Но давай о вот этих различных элементах городской среды поговорим с основателем архитектурной мастерской «Мизонпроект». С нами на связи председатель Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков. Илья Константинович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день, приветствую.
Илья Константинович, вы вот встречались с такими элементами архитектуры? Или самому приходилось проектировать вот такие вот заказы?
Ну, естественно, я очень внимательно к городу, всегда замечаю такие нюансы, не только в Москве, но и в других городах, в других странах. Самим, слава богу, нам не приходилось предусматривать такие мероприятия, но, безусловно, мы думаем о таких нюансах, когда работаем. Конечно, вижу их все время в городе.
А вот вы как против или за такие элементы? Вам нравится?
Какое у вас отношение в целом? Понятно, что тут однозначно не скажешь, но тем не менее.
Ну, как сказать, здесь довольно... Вот сейчас мы обсуждали какие-то моменты, связанные с животными. Да, понятно, что человек защищается от животных, он защищается, делает их, скажем так, жизнь с нами. Мы превалируем в любом случае в среде, в которой мы находимся.
Ну, может быть, так и нужно?
Да, но когда мы говорим про, скажем, людей маргинальных и делать мероприятия в городской среде, которые бы их физически отталкивали, я как человек, я, конечно, против, потому что любая радикализация и любая сегрегация с любой группой населения, даже если она нам кажется совсем маргинальной и никчемной, но это неприемлемо.
Ну, смотрите, да, понятно, что человек, в конце концов, все-таки человек. Но есть такое понятие, там, как общественное место, да, предполагается, что там у всех равные права. Но есть еще такое понятие, как общественное поведение, да, и, ну, известная же фраза, да, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому вот асоциальные элементы, они же ведь неприятны большинству людей. И человек вот, не может находиться, например, на одной со скамейкой с грязным, там, не знаю, извините, вонючим человеком, да, потому что, ну, ему просто неприятно. И стало быть, вот такие все места люди начинают избегать. То есть каким-то образом, ну, город же должен бороться, правильно?
Ну, все правильно, но когда на решетке появляются шипы или скамейка становится короче с какими-то ребрами, чтобы бездомный не мог на ней прилечь, она становится не всегда удобной и для обычных горожан. И урегулировать социальное поведение, это еще в свое время Ле Корбюзье считал, что вот, ну, если мы правильно спроектируем город, тогда у нас город заживет совсем по-другому. Но такого не происходит. Какими бы проектными решениями мы что бы ни пытались навязать людям, все равно решение вопросов между людьми лежит в социальной плоскости, в взаимоотношениях человека и человека, а не человека и скамейки, человека и города.
Но и тем не менее, зачастую ведь люди же болеют и просто иногда рождаются больными. И ничего не сделаешь, можно сколько угодно заниматься социальной политикой, но бездомные всегда будут.
Абсолютно верно. И нужно не уставать брать бездомного под руку и отводить в другое место, где он бы мог тоже находиться.
А
и
вот
это
вы,
вопрос...
Вы знаете, вот они же специально приезжают, они же ночуют в других районах, а специально приезжают в центр на день.
на удобные скамейки. Потом, в конце концов, да, тут вокруг ходят кошельки, у которых можно что-то попросить.
Все правильно. Ну, то есть профессионально, естественно, мы относимся к таким мероприятиям, скажем, в кавычках, улучшением городской среды, с пониманием, есть действительно места, где эффективно и довольно хорошо сделать такие механистические решения. Они не портят фасад, они не наводят на мысль, что одна социальная группа подавляет другую социальную группу. Это достаточно должны быть изящные решения для того, чтобы сделать, ну, например, круглую скамейку. Ничего в этом плохого нет, она все равно остается удобной, чтобы сидеть, да? Вот, но когда это ярко выраженные шипы, какие-то наросты, специально сделанные и понятно сразу...
Которые могут нанести травму, да, какую-то, например? Или неудобство создать?
Не травму. Они сразу... И когда бросаешь взгляд на эти элементы, сразу понимаешь, зачем они. Чтобы сделать человеку, пусть бездомному, но сделать ему невозможным пребывание, там, лежал, чтобы он на этой решетке и так далее. Это не украшает город и не улучшает настроение другого горожанина, который, несмотря на то, что обладает правильным социальным поведением, он, тем не менее, еще и сердоболием должен обладать. Он должен входить в положение.
Ну, Илья Константинович, я думаю, что большинство остальных людей, которые проходят мимо, даже, возможно, и не заметят и не обратят внимания на такие элементы.
Ну, если обратят, расстроятся.
Расстроятся, да?
Надо делать это только там, где это возможно. Там, где это будет изящным, хорошим решением.
Вот давайте объективно. Вот в Москве не так же много таких элементов. На самом деле для бомжей и для бездомных...
Погоди. В Москве...
Для бездомных очень комфортная среда.
А сколько во дворах разных заборов понаставлено? А для того, чтобы здесь тут не ходили всякие, например?
Не для того, чтобы не ходили, а для того, чтобы не ходили в туалет во дворах.
Не обязательно. Не ходили всякие, например. А вот мы решили так вот сделали. В итоге тупик, например, там, ну и так далее. Это не только касается... Ну, просто там вот во дворе решили вот так сделать, потому что им не нравится, что там ходят.
Ходят,
да.
С какой-то целью.
Нет, просто ходят, не знаю, рядом метро, например, да? Вот.
Вот, как вы считаете, Москва же объективно комфортна, да, для бездомных людей?
Она объективно, да, она комфортна так же, как любые другие европейские города. Местами комфортно, местами нет. Но вспоминаю Помпеи сейчас и помню, что чем дальше ты уходишь к границе города, тем выше становятся заборы. Так что 2000 лет эта проблема существовала и продолжает существовать.
И так и будет.
А вот такой вопрос вам, как председателю ассоциации проектировщиков. Если вот какой-то такой заказ вы получите, или кто-то там, не знаю, из ваших подчиненных, на вот такой вот агрессивный элемент, на вот какой-то такой проект, как вот этой вот враждебной среды, что называется, городской, вы возьметесь выполнять его или нет? Ну вот чисто по-человечески.
Ах, какой вы вопрос задаете с подвохом. Ну, здесь вопрос очень простой. Архитектор – это врач города, это доктор города. Если на сегодняшний день пока что город не умеет сам себя по-другому вылечить в отношении этой проблемы, мы будем работать теми инструментами, которые нам известны. Конечно, мы будем делать такие агрессивные элементы среды, стараясь минимизировать их негативное воздействие, но... думать о том, как решить эту проблему другими способами, не такими механическими, механистическими, скажем так, я призываю и продолжаю сам.
Илья Константинович, а как вы думаете, нужно ли это регулировать какими-то нормативами, градостроительными или законами каким-то? Там, вот запретить или, наоборот, разрешить? Может быть, так поступить?
Ну, смотрите, можно регулировать проблему в той области, в которой она решается. То есть это все-таки социальное законодательство какое-то. Это может быть законодательство об общественном поведении, но не архитектурное. Архитектурные нормы можно разработать, и, наверное, даже нужно разработать на такие элементы, чтобы было понятно, что они не должны быть острыми, они не должны наносить вред, ну и так далее, что они достаточно мягкие, чтобы это не было сделано просто по наитию архитектора. Ну, так сойдет. Нормы, может быть, и нужны в этом отношении. Вот. Но они не решают, еще раз повторю, они не решают проблему, потому что решение лежит в социальной плоскости все же.
Ну что ж, спасибо вам. Мы, в принципе, знаете, более стало ясно, особенно мне, конечно, тебе, я так понял по твоей реакции, Лен, понравилось по поводу врачей города, да?
Да,
формулировка.
Архитектор,
но,
врач города.
Вот какой момент. Город, конечно, как есть выражение, Москва не сразу строилась, да? Вот, не сразу и вылечится, если что-то такое было. Спасибо. С нами на связи был Илья Машков, председатель Ассоциации проектировщиков Московской области. Ну, а мы сейчас с другой немножко стороны зайдем, да? То есть вот все-таки вот это архитектура такая, да, враждебная архитектура, если угодно, да, она, в общем-то, как бы намекает бездомным, да, что вам здесь не рады, да, и, в общем, вам здесь не стоит появляться. Вот. При этом, конечно, это вызывает кучу вопросов, например, бурю негодования у правозащитников. То есть, получается, как бы город защищает права одних, ущемляет при этом права других. Увы, здесь никак по-другому и не получается. И вот мы переходим к еще одному разговору. В данном случае хотим поговорить с директором московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. С нами на связи, слышите ли вы нас? Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Дарья, скажите, вот есть ли такая проблема в Москве, в Питере, или все гораздо проще и жестче, их просто выгоняют?
Ну, мне кажется, что в России основная проблема заключается в отсутствии проектов помощи бездомным людям в достаточном количестве. Бездомность проблема большая, и с каждым годом, на самом деле, особенно сейчас, когда случился со всеми нами финансовый кризис, бездомных людей будет становиться все больше и больше, или людей, которые находятся на грани бездомности, потому что одна из основных причин бездомности в России, и это во многом отличает Россию от других стран, это трудовая миграция. Люди становятся бездомными людьми, потому что в крупных городах особенно, потому что они приезжают из разных небольших и часто депрессивных регионов в поисках работы, например, в Москву и Петербург, а дальше такой закон больших чисел. У кого-то складывается, у кого-то не складывается, кого-то обманывают, кто-то теряет физическую, заболевает, например, теряет физическую возможность работать. И люди часто не возвращаются обратно домой, потому что справедливо считают, что, ну, в общем, нет хорошей жизни, они приехали в крупные города, и надеются, что в там, Москве, Петербурге они быстрее найдут работу. Вот, и поэтому таких людей становится больше и больше, а дальше, по нашему опыту, вот «Ночлежка» 30 лет занимается помощью бездомным людям, и все наши проекты, они как раз про то, как помочь человеку выбраться с улицы и вернуться в обычную жизнь. И мы знаем, что если у человека вот в момент, когда он оказался на улице, например, без документов и без работы, если в этот момент его подхватить, если в городе есть место, где он может ночевать, где он может поесть, где он может привести себя в порядок, например, принять душ и...
Но от чего-то оттолкнуться, да, от нормальных каких-то удобоваримых, удобоваримого быта какого-то, да, то он начинает думать о том, как жить дальше, и что-то в итоге находит.
Да, у него сохраняются вот эти внутренние силы для того, чтобы, там, например, заниматься восстановлением документов, поиском работы или как-то по-другому решать свои проблемы.
Дарья, вот как вы считаете, а если вот именно проблема такая, что элементы архитектуры, дизайна, благоустройства просто вытесняют бездомных? Вот как мы говорили, что там наклонные скамейки или короткие скамейки. Есть ли вообще такая проблема? Или, мне кажется, достаточно комфортно здесь в центре?
Ну, смотря где. Вот, например, я знаю, что в Вологде не так давно была дискуссия, там, а нужно ли бетонировать набережную, и там тоже одним из аргументов звучало, что вот будет ли удобно, а вдруг это будет удобно бездомным людям. Я знаю, что, да, есть иногда там какие-нибудь организации не ставят скамейки перед входом, боясь, что там будут ночевать бездомные люди. Но при этом это, конечно, история, когда важно бороться не с бездомными, а с бездомностью. И гораздо эффективнее развивать вот эти проекты помощи бездомным людям, которые были бы вписаны в городскую инфраструктуру, когда в каждом районе, как, например, в Оксфорде, Париже, Берлине, вообще во многих, на самом деле, городах, там в каждом районе, если посмотреть на карту Парижа, например, то там в каждом районе есть бесплатная прачечная, бесплатная...
Ну, а вы спросите у парижан, это нравится им?
Ну, вот мы общаемся, на самом деле, с их с коллегами, например, с мэрией Парижа, и, ну, как в любой стране, как в любом городе, есть люди, которые считают, что, жители города, они не только те, которые, например, живут у себя в доме, у себя в квартире, а бездомные люди такие же жители города.
Но а вот скажите, нужно ли бездомным быть именно в центре? Вот, потому что проблема такая, что они стекаются в центр, и вот, знаете, наша студия находится недалеко от Павелецкого вокзала, и мы вот каждый день видим воочию, что они утром приезжают, вечером уезжают, они приезжают и располагаются на вот этих вот больших, удобных, красивых скамейках. Нужно ли им быть именно в центре?
Смотрите, какая история. Здесь бездомные люди находятся там, где находятся, не потому что им там нравится, они как-то хотят насолить местным жителям.
Как нет, я не думаю, что они насолить.
Основная причина бездомности – это трудовая миграция. Почему так много бездомных людей около вокзалов? Потому что когда человек приезжает...
Потому что там поток людей.
Нет, не поэтому. Потому что когда люди приезжают из далеких регионов в крупный город, без социальных связей, они мало что знают, как вообще, что где расположено в Москве, то вокзалы – это зачастую единственное место, которое они хорошо знают. И поэтому, когда человеку некуда пойти, первое, куда он идет, если он приехал вот откуда-то, он идет на вокзал, куда он приехал. И вокзал – это то немногое, то редкое место, где, например, можно посидеть в зале ожидания, и тебя не выгонят.
Нет, Дарья, мы говорим о другом. Они утром приезжают сюда, в центр, а вечером они уезжают.
Ну, потому что, смотрите, около вокзалов, кроме того, сосредоточены, ну, например, я не, с Павелецким...
Они не потому, что им негде ночевать.
Нет, давай послушаем по поводу вокзалов. Да. Там сосредоточены, я так правильно понимаю, что там, в принципе, около вокзала все есть. То есть там есть где поесть, там есть пункт оказания помощи. Вы это имеете в виду, да?
Около вокзалов, да, можно на вокзале, например, помыть руки в туалете. На вокзале mm-hmm. можно посидеть в тепле, в зале ожидания, особенно если холодно. У вокзала часто можно получить еду. Вот у нас, например, одна из точек ночного автобуса, где мы каждый вечер раздаем еду, она находится, мы приезжаем на площадь трех вокзалов рядом с Ярославским вокзалом. То есть, смотрите, когда мы говорим про точки помощи для бездомных людей, главный критерий, на самом деле, это не центр города, главный критерий – это доступность. А для того, чтобы, если мы хотим, если задача наша помочь человеку выбраться с улицы, чтобы бездомных людей стало меньше, не потому что мы их вывезем из города, а для того, чтобы они могли выбраться с улицы, то им должно быть, любому человеку должно быть удобно добраться, быстро добраться до этой точки. И поэтому, вот, например, когда мы открывали нашу конституционную службу, которая сейчас вот, совсем недавно, на прошлой неделе заработала в районе Беговой между Белорусским и Савеловским вокзалом, когда мы искали помещение, одним из критериев было, для нас было важно, чтобы люди могли добраться пешком от железнодорожной станции либо от метро. Потому что если у нас приют находится, не знаю, в одной промзоне, а прачечная находится в другой промзоне, ну, люди просто туда не пойдут, потому что туда тяжело добраться. А часто люди там считают каждые 10 рублей, которые там на общественный транспорт или на метро они должны потратить.
Ну, насколько понимаю, вы и сами, да, вот когда ищете приют, да, какие-то вот ищете места, там ведь очень наверняка сложности есть в том, что многие жители против выступают.
Есть жители, которые выступают против. Это действительно так. Плюс есть жители, которые вообще такая тема помощи бездомным людям, она тем такая очень стигматизированная и окутана огромным количеством разных стереотипов. И мы понимаем, что, ну, например, когда мы искали помещение, мы даже не рассматривали первые этажи жилых домов, хотя по закону и там, по нормам Роспотребнадзора, например, такие проекты могут располагаться даже там, на первом этаже жилого дома. Но при этом мы понимаем, что могут быть жители, которые могут тревожиться по поводу соседства с социальными проектами в своем районе или в своем доме. Но это, знаете, это такая-то не только про помощь бездомным. Это как, например, открывать, не знаю, какую-нибудь инфекционную больницу в каком-нибудь районе или центр помощи мигрантов.
Да, боже мой, даже против станции метро и то вон выступали.
Конечно,
сколько раз,
конечно.
Да, и оттягивали. Ну, понятно. Но давайте вот все-таки перейдем к городской архитектуре. Вот как вы относитесь? Понятно, что вопрос не в этом, да, и проблему с бездомностью решает не она. Но если, скажем, какой-то там престижный центр вот снабдит здание или вокруг здания территорию какими-то элементами, которые, ну, позволят, скажем, бездомным там будет некомфортно. Как вы к этому относитесь? Это нормально или нет, на ваш взгляд?
И я плохо к этому отношусь. Если одни люди стараются сознательно сделать плохо другим людям, я к этому отношусь плохо в любом проявлении этого желания.
Вы думаете, что это можно как-то законно отрегулировать? Законом отрегулировать или какими-то нормами?
Вы знаете, я скорее за не за ужесточение законов, а за просвещение. Я скорее за то, чтобы рассказывать людям, а почему, например, бездомные люди спят на лавочке, на скамейке. Не потому, что им так нравится.
Да можно сколько угодно рассказывать. Понимаете, люди, ну, как сказать, людям все равно, им наплевать на других. Это все больше и больше проявляется.
Меня, знаете, у меня нет такого ощущения. Вот мне так не кажется. Вот у меня нет, совсем нет, потому что...
У меня нет такого ощущения. Я не знаю, почему у тебя, Андрей.
Вот мы открываем консультационную службу для бездомных людей в Москве, и огромное количество, например, и в том числе жителей районов, в котором заработала консультационная служба, приходят и предлагают помощь, и спрашивают, а как помочь, чтобы люди могли добраться, чтобы они узнали про этот проект. Есть много людей, которые звонят нам по телефону, говорят, что они идут, видят человека, распечатывают нашу листовку и отдают, чтобы человек просто не на скамейке сидел или спал, а знал, что он может пойти, и там ему помогут выбраться с улицы.
Поэтому спасибо. Спасибо. Что... Наше время, к сожалению, подошло к концу. С нами на связи была директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. Говорили мы о враждебной архитектуре. И, честно говоря, у меня общего впечатления нет. Так и не осталось. Все-таки это хорошо или плохо?
У меня тоже.